Таковы были последние действия Федоровой внешней политики, ознаменованные умом Годунова. Из дел внутренних сего времени достопамятно следующее. Мы знаем, что крестьяне искони имели в России гражданскую свободу, но без собственности недвижимой. Свободу в назначенный законом срок переходить с места на место, от владельца к владельцу, с условием обрабатывать часть земли для себя, другую для господина или платить ему оброк. Правитель видел невыгоды сего перехода, который часто обманывал надежду земледельцев сыскать господина лучшего, не давал им обживаться, привыкать к месту и к людям для успехов хозяйства, для духа общественного, умножал число бродяг и бедность. Пустели села и деревни, оставляемые кочевыми жителями. Дома, обитаемые или хижины, падали от нерадения хозяев временных. Правитель хвалился льготою, данную им состоянию земледельцев в отчинах царских и, может быть, в его собственных. Без сомнения, желая добра не только владельцам, но и работникам сельским, желая утвердить между ими союз неизменный, как бы семейственный, основанный на единстве выгод, на благосостоянии общем, нераздельном, он в 1592 или в 1593 году законом уничтожил свободный переход крестьян из волости в волость, из села в село и навеки укрепил их за господами. Что ж было следствием? Негодование знатной части народа и многих владельцев богатых. Крестьяне жалели о древней свободе, хотя и часто бродили с нею бездомками от юных лет до гроба, хотя и не спасались ее правом от насилия господ временных, безжалостных к людям, для них непрочным. А богатые владельцы, имея немало земель пустых, лишались выгоды населять онные хлебопашцами вольными, коих они сманивали от других вотчинников или помещиков. Тем усерднее могли благодарить Годунова владельцы менее избыточные, ибо уже не страшились запустения ни деревень, ни полей своих от ухода жителей и работников. Далее откроется, что законодатель благонамеренный, предвидев, вероятно, удовольствие одних и неудовольствие других, не предвидел, однако ж, всех важных следствий сего нового устава, дополненного указом 1597 года о непременном возвращении беглых крестьян с женами, с детьми и со всем имением, господам их, от коих они ушли в течение последних 5 лет, избывая крепостной неволи. Тогда же вышел указ, чтобы все бояре, князья, дворяне, люди воинские, приказные и торговые, явили крепости на своих холопий, им служащих или беглых, для записания их в книге приказа холопьего, коему велено было дать господам кабалы и на людей вольных, если сии люди служили им не менее 6 месяцев, то есть законодатель желал угодить господам, не боясь оскорбить бедных слуг, несправедливости, но подтвердил вечную свободу отпущенников с женами и с детьми обоего пола. Защитив юг России новыми твердынями, Борис для безопасности нашей границы Литовской в 1596 году основал каменную крепость в Смоленске, куда он сам ездил, чтобы назначить места для рвов, стен и башен. Сие путешествие имело и цель иную. Борис хотел пленить жителей Западной России своей милостью. Везде останавливался, в городах и селах. Снисходительно удовлетворял жалобам, раздавал деньги бедным, угощал богатых. Возвратясь в Москву, правитель сказал царю, что Смоленск будет ожерельем России. «Но всем ожерелье, — возразил ему князь Трубецкой, — могут завестись и насекомые, коих мы не скоро выживем». «Слово достопамятное, — говорит летописец, — оно сбылось, ибо Смоленск, нами укрепленный, сделался твердынью Литвы». Федор послал туда каменщиков изо всех городов, ближних и дальних. Строение кончилось в 1600 году. Москва украсилась зданиями прочными. В 1595 году, в отсутствие Феодора, ездившего в Боровскую обитель святого Пафнутия, сгорел весь Китай-город. Через несколько месяцев он восстал из пепла с новыми каменными лавками и домами, но едва было снова не сделался жертвой огня и злодейства, которое изумило москвитян своей безбожной дерзостью. Нашлись изверги и люди чиновные. Князь Василий Щепин, дворяне Лебедев, 2 Байкова, отец с сыном и другие. Тайно условились зажечь столицу ночью в разных местах и в общем смятении расхитить богатую казну, хранимую в церкви Василия Блаженного. К счастью, Правительство узнало о сём заговоре. Схватили злодеев и казнили. Князю Щепину и Байковым отсекли головы на лобном месте, иных повесили или на всю жизнь заключили. Сия казнь произвела сильное впечатление в московском народе, уже отвыкшем от зрелищ кровопролития. Гнушаясь адским умыслом, он живо чувствовал спасительный ужас законов для обуздания преступников. Ревностная, благотворная деятельность верховной власти оказывалась в разных бедственных случаях. Многие города, опустошенные пожарами, были вновь выстроены иждивением царским. Где не родился хлеб, туда немедленно доставляли его из мест изобильных. Во время заразительных болезней учреждались заставы. Летописи около 1595 года упоминают о сильном море в Пскове, где осталось так мало жителей, что царь велел перевести туда мещан из других городов. Внутреннее спокойствие России было нарушено впадением крымских разбойников в области Мещерскую, Козельскую, Воротынскую и Перемышльскую. Калужский воевода Михаил Безнин встретился с ними на берегах Высы и побил их на голову. Двор московский отличался благолепием. Не одни любимцы державного, как бывало в грозные дни Иоаннова, но все бояре и мужи государственные ежедневно, утром и в вечеру, собирались в кремлевских палатах видеть царя и с ним молиться, заседать в Думе 3 раза в неделю, кроме чрезвычайных надобностей, в понедельник, в среду и в пятницу, от 7 часов утра до 10 и более, или принимать иноземных послов, или только беседовать друг с другом. Обедать, ужинать, возвращались домой, кроме 2 или 3 вельмож, изредка приглашаемых к столу царскому. Ибо Феодор, слабый и недужный, отменил утомительные многолюдные трапезы времен своего отца, деда и прадеда. Редко обедал и с послами. Пышность двора его увеличивала присутствие некоторых знаменитых изгнанников Азии и Европы. Царевич Хивинский, господари молдавские Стефан и Дмитрий, сыновья Воложского, родственник императоров византийских Мануил Мускополович, Селунский, вельможа Дмитрий и множество благородных греков являлись у трона Феодорова вместе с другими чиновными иноземцами, которые искали службы в России. Пред дворцом стояло обыкновенно 250 стрельцов с заряженными пищалями, с фитилями горящими. Внутреннюю стражу палат кремлевских были 200 знатнейших детей боярских, называемых жильцами. Они, сменяясь, ночевали всегда в 3-й комнате от спальни государевой, а в 1-й и 2-й – ближние царедворцы, постельничий и товарищи его, называемые спальниками. Каждую дверь стерег истопник, зная, кто имел право входить в оную. Все было устроено для порядка и важности. Приближаясь к мете, Годунов более и более старался обольщать людей наружностью государственных и человеческих добродетелей. Но, будя предание не ложно, еще умножил свои тайные злодеяния новым. Так называемый царь и великий князь Тверской Симеон, женатый на сестре боярина Федора Мстиславского, снискав милость Иоаннову верную службою и принятием христианского закона, имев в Твери пышный двор и власть наместника с какими-то правами удельного князя, должен был в царствовании Федорова выехать оттуда и жить уединенно в селе своем Кушалине. Незнаменитый ни разумом, ни мужеством, он слыл, однако же, благочестивым, смиренным в счастье, великодушным в ссылке и казался опасным правителю, нося громкое имя царское и будучи зятем первого родового вельможи. Борис в знак ласки прислал к нему на именины вина испанского. Симеон выпил кубок, желая здравия царю, и через несколько дней ослеп, будто бы от ядовитого зелья, смешанного с сим вином. Так говорит летописец, так говорил и сам несчастный Симеон французу Маржерету. По крайней мере, сие ослепление могло быть полезно для Бориса, ибо государственные бумаги следующих времен России доказывают, что мысль возложить венец мономахов на голову татарина не всем россиянам казалась тогда нелепой.